Доброго вечера, пятница. Рада приветствовать каждого, кто проводит его вместе с нами. И сегодня мы продолжаем изучать ведические знания и благодаря этому менять наши качества. И помогает нам в этом психолог и лектор нашего проекта, наша дорогая гостья Гуна Манджари. И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять, дорогие слушатели, на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp, Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо большое, что вы сегодня вновь с нами, что мы продолжаем изучение нашей темы «Менять качество благодаря знаниям». И интересно узнать, о чем же сегодня пойдет наша речь.
Да, мы уже эту тему поднимали, и мы начинали изучать, и остановились на каком-то моменте. Сегодня мы продолжим. И, конечно же, сейчас большой интерес к психологии в обществе, особенно среди женщин. Это очень тема затребованная и очень пробуждающая такое внимание к себе, потому что стало понятно, что отношения, они решают все в нашей жизни, и поэтому очень большое психология вызывает такой подъем к себе внимание. И так как мы много раз говорили о том, что веды являются такой инструкцией к пользованию этим миром, инструкцией к жизни в этом мире, потому что веды были даны тем, от кого этот мир возник, создателем этого мира, то они содержат в себе информацию обо всем, и в том числе знания психологии также содержатся в ведах. И мы также вносим свою лепту, понимая, изучая ведическую психологию по вот этим изначальным инструкциям понимания этого мира. И для этого мы обращаемся к Бхагавад-гите, то есть это знание ведическое, которое непосредственно было дано Верховной Личностью Бога. Само название содержит в себе этот момент, переводится как «Песня Бога». И здесь описываются вот эта изначальная психология, то есть или знание, или человек, который находится в, человек, который находится в здоровом психологическом таком состоянии, в здоровой психологической кондиции, потому что можно много спорить, что является нормой, что не является нормой, и это все будет в какой-то степени относительные понятия, но у нас есть и абсолютное знание из абсолютного источника, по которому мы можем сверяться, и в соответствии с которым мы можем действительно не просто блуждать в каких-то относительных категориях, следуя за каким-то относительным мнением какого-то человека, а понять, что есть абсолютные категории, что есть абсолютные критерии, которые даются непосредственно от абсолюта. И мы для этого обращаемся к Бхагавад-гите, глава 13, с 8 по 12 текст, где мы обсуждаем, раскрываем качества, которые даны Верховной Личности Бога, как качество человека, пребывающего в знании. И опять же, знание – это не просто такое плоское понятие, что человек там много знает, или такой начитанный, эрудированный, или у него там образование присутствует, или несколько. Это такое понимание достаточно поверхностное. о том, что является знанием. Но знание на самом деле в соответствии с трактовкой Верховной Личности Бога, это понятие более широкое и, выражаясь нашим языком, оно и связано, то есть понятие психологическое, то есть оно связано с качествами, то есть никак не связано там с информированностью, там какой-то начитанностью человека, а связано с тем, присутствуют ли у него качества, которые соответствуют знанию или нет. И даже если человек может быть очень эрудированный, разносторонний и так далее, но если у него нет качеств, которые здесь присутствуют, то вот по высшим критериям такой человек считается невеждой, то есть недалеким человеком. Итак, мы еще раз напомним себе и слушателям о том, что Верховная Личность Бога провозглашает и считает знанием. Итак, смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственные наслаждения, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость к счастью и горю, непоколебимая безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины. Это я объявляю знанием. Все прочее называю невежеством. То есть здесь мы видим, какие объемные понятия, какое объемное понятие включает в себя именно вот определение знания. И это также можно и назвать ведической психологией, то есть именно понимание этих качеств, присутствие их в нашей жизни или в жизни других людей, то есть на основе их можно какие-то определенные критерии вырабатывать. И на наших прошлых давнешних эфирах мы рассматривали определенные качества, рассматривали более широко, разворачивали их в соответствии с нашей жизнью. И, насколько я помню, мы остановились на обращении к истинному духовному учителю. И, возможно, эту тему мы также рассматривали, но, на мой взгляд и на взгляд также ведических источников, эта тема крайне важная. Вот, она везде проходит красной нитью по всем изучениям Веды, то есть по всей ведической информации именно о необходимости принятия духовного учителя. И мы сегодня также рассмотрим эту необходимость и что это за категория. И если что-то, ну, то есть мы успеем, то мы пойдем еще дальше, будем рассматривать следующие качества. Итак, здесь является знанием, провозглашается как знание, это обращение к истинному духовному учителю. И рассмотрим это поподробнее, почему это так важно. Вот. И сейчас мы видим много людей, которые претендуют на роль учителей. Практически все претендуют на роль учителей. И ну, можно услышать вот часто поднимаемая такая тема, что вот мне не нужны посредники, зачем мне духовный учитель, я сам себе определяю, или опять же каждый человек, он как бы провозглашает какую-то истину, или даже он говорит, что нет никаких истин, все относительно, то тем не менее это тоже истина, которую он провозглашает. То есть каждый человек, даже отвергающий философию, любую философию, тем не менее предлагает свою философию. То есть это философия отвержения всех философий. Вот, то есть и образуется вот такой своеобразный треугольник Карпмана, который, ну, те, кто интересуется психологией, наверняка знают. То есть это когда есть жертва, которую преследуют там преследователи, есть спасатель, который хочет ее избавить от преследователя, таким образом сам становясь преследователем, преследуя преследователя. То есть и вот этот треугольник такой, круговорот вещей в природе. И вот то же самое происходит, когда люди, так называемые из широких взглядов, которые не терпят никакой догмы, которые, ну, вот предлагают нам свободу, вот, да наплюй на всех, живи, как ты живешь, вот, и ничего не ограничивая себя, и, в общем, то есть своего рода они также себя позиционируют как учителя, даже если они отвергают учителей. Тем не менее, у них есть своя философия, философия свободы, и при этом люди, ну, так называемой свободы, им кажется, что это свобода, но она относительна. И при этом люди подобного плана, они своего рода, пытаясь освободить от так называемого преследователя своих слушателей, то есть от всех догм и так называемого навязывания, они тоже делают то же самое, то есть они навязывают свою как бы свободу и преследуют тех, кто дает какие-то догмы или какие-то там правила, то есть все то же самое, все играют в одни и те же игры. Вот, такова, так сказать, таков этот феномен. И мы можем, конечно, это все до бесконечности прокручивать этот момент, но и все будет казаться относительным. Но тем не менее есть определенного рода, ну, основные какие-то отправные точки. То есть это не все относится к категории относительности. И мы рассмотрим немножко этот момент, почему это важно, почему же важен духовный учитель и почему же важны какие-то аксиомы или какие-то постулаты. Вот, потому что иначе можно оспаривать все совершенно бесконечно, находясь в позиции жертва, преследователь и спаситель. Это можно как бы до бесконечности прокручивать. Но тем не менее тут есть определенные абсолютные категории. И мы их рассмотрим, и в чем же они проявляются. Дело в том, что любой человек, он живет, руководствуясь философией. Это мы уже немножко затронули этот момент, что даже человек, который отвергает все, это его философия. Или человек, который там, ну, считает себя свободным и действует как хочет, и живет как бы по велению своей души, как он называет, скорее всего, это будет веление чувств. Тем не менее, он тоже руководствуется своей философией. Любой бомж, любой человек, как бы, казалось бы, самого деградированного класса, тем не менее, там есть своя философия. Это то, что отличает человека от животного. И даже у животных есть какой-то свой кодекс определенный. Поэтому это неотъемлемая часть, что мы будем чему-то следовать. И обычно люди, которые не развиваются, то есть или, ну, вот, живут, как говорится, как Бог на душу положит, вот, то есть, или, выражаясь таким образным языком, плывут по течению, Такие люди живут под руководством и управлением своего собственного ума, себя с ним отождествляя полностью, не понимая, что ум это определенного рода механизм, который не является самим самой личностью. Это своего рода компьютер, который встроен в нашу психику, который действует определенным образом, стереотипным, ну как бы у него набор проявлений, вот, очень-очень определенного плана, и основная задача ума, то есть почему у нас есть ум, потому что придя в материальный мир, совершенно свободное, вот по-настоящему свободное живое существо получает определенный набор инструментов, то же самое, как там аквалангист, когда он погружается в какие-то глубины под воду, то есть ему нужен костюм, он не может вот так в своей как бы ну, в обычном своем состоянии там быть. То же самое, находясь в материальном мире, для того, чтобы здесь находиться, нам нужен костюм, то есть свободная душа, не обусловленная вот различными, там сказать, условиями и категориями, и условностями, вот, она не может здесь пребывать. То есть и для того, чтобы здесь находиться, мы погружаемся, то есть, в определенный скафандр. Скафандр, состоящий из нашего ума, чувств, ложного эго, и это все на нас имеет определенное давление, то есть мы находимся в очень жестких рамках вот этих всех составляющих. И вот такой пример, он, конечно, не экологичный, но тем не менее что-то может нам, ну, дать какую-то, так сказать, отблеск понимания. Вот люди стремятся люди, которые не знают, как вот преодолеть вот это все влияние, это все давление вот этого скафандра, они стремятся, допустим, как-то раскрепоститься, кто как, кто там при помощи там какой-то громкой музыки, там какие-то, я не знаю, такие трансовые состояния, которые доступны людям, находясь в достаточно таком состоянии обусловленном, то есть это может быть там секс, интоксикации, вот, то есть человек принимает интоксикации, наркотики, алкоголь, потому что на какой-то момент это позволяет человеку ослабить давление ума. Вот, давление ума, эго, чувств, то есть в какой-то степени человек забывает об этом, то есть так действуют вот эти все, ну, назовем их психотропные вещества, которые просто помогают выйти на какое-то время из-под этого жесткого давления, в котором находится всегда живое существо в материальном мире. И только за счет этого человек получает некое крайне искаженное болезненное состояние свободы. Ему уже хорошо, потому что в этот момент ум на него не давит. И вот он и настолько подсажен на это состояние, то есть избавляться от давления ума, что это своего рода начинает быть аддикцией. То есть он уловил немножко вот этот глоток свободы, а свободы от влияния ума, и он ничего не может другого, кроме как хотеть этого опять и опять, и стремиться к этому опять и опять, даже если это его разрушает, разрушает окружающих, ну, это все стоит очень, за это надо платить громадную цену, он все равно на это идет и идет только для того, чтобы получить вот этот глоток призрачной свободы, свободы от ума. Вот. Но так как это все, конечно, делается неправильно, это разрушает его личность, то есть это идет то есть действуется, не экологично делается, то, конечно, это тяжелые последствия приводит к деградации и так далее. Но сама идея этого в том, что почему человек к этому стремится так просто, ну, совершенно сумасшедший, потому что это дает некое освобождение от давления ума. Вот, из этого мы можем сделать вывод, насколько ум все-таки обладает давящей природой, то есть и делая такое, как бы, что ли, обращение, или почему ну, связку с темой духовного учителя, почему он нам необходим, потому что иначе нашим учителем является наш ум, который очень жесток, который ограничивающий и который совершенно не дает нам свободу. То есть он дает нам своего рода страдания, контроль, опять же, ограниченность. И это огромный груз, который мы несем. То есть наш ум, он прибивает нас просто здесь к земле, к материи и закобаляет нас все больше и больше. И человек, он обречен жить под диктатом своего ума, если он не обратится к духовному учителю. То есть в этом смысл обращения духовному учителю, что это для человека путь к освобождению от жесткого диктата своего собственного ума. Ум обладает материальной природой, еще раз, ну, для того, чтобы было понятно, почему же это так плохо находиться под влиянием ума, потому что его основная задача это служение, или его называют еще шестым чувством, вот, потому что его основная задача это служение материи, служение чувствам, ложному эго и самому себе. Вот, то есть служение материи. Ум, разум материальный и ложное эго. Вот. И в этом основная задача, то есть функция ума. То есть он приковывает совершенно свободное, ничем не ограниченное живое существо к временным, исполненным страданий, относительности и разрушений материальному миру, потому что тут даже не обращаясь там, каким-то духовным источникам, к духовным писаниям, с каким-то священным писанием, а чисто вот к обычной науке, материалистичной во многом, можно понять, что материя – это закон энтропии, который открыт учеными. То есть материя стремится к своему разрушению. И даже много раз этот пример приводили, что все новое со временем становится старым, и что если ничего не делать, там, допустим, в квартире, то там станет грязно, там пыль сядет на поверхности и начнутся там какие-то разрушения. Вот, то есть все стремится к своему распаду. Это закон энтропии, это закон материи. И вот ум, он таким образом дается живому существу, чтобы оно могло жить, функционировать в материальном мире, и ум помогает духовной, совершенно свободной, неограниченной душе связаться и жить вот в этом материальном мире. То есть он ее обуславливает, он ее с этим миром связывает. И поэтому нет другого пути, как развязаться, освободиться из-под диктата ума, как принять другое руководство, принять руководство того, кто свободен. И как в Ведах приводится такой пример, именно, ну, как бы, олицетворяющий это, что вот как человек, который связан, он не может сам себя развязать. То есть он связан по рукам и ногам, ну так хорошо связан. Вот, абсолютным образом, не относительно связанных, а так, реально. Вот, и ему нужен кто-то свободный, чтобы мог его развязать. Вот, и это пример духовного учителя, который может развязать связанное, обусловленное живое существо, которое связано по рукам и ногам своим собственным умом. То есть мы не можем сами себя развязать, потому что мы находимся полностью под диктатом и руководством своего собственного ума. Причем это все достаточно тонко. Ну, это может быть и грубо, но может быть и тонко также действовать и в грубой форме, и в тонкой форме влияние ума на нас существует. То есть в грубой форме это то, что наши чувства достаточно ограничены и очень сильно ограничены. Мы не можем видеть всего, мы не можем видеть в темноте, мы не можем слышать там какие-то на большом расстоянии или какие-то тонкие звуки, ультразвуки. То есть мы не можем воспринимать много всего. То есть мы достаточно и достаточно ограничены. То есть наши чувства имеют достаточно ограниченный диапазон восприятия. То есть это то, как наш ум ограничивает нас в грубом таком плане. И также он ограничивает нас в тонком плане, потому что, опять же, у нас масса стереотипов, у нас масса всяких, ну, вот таких нагромождений ментальных, которые мы испытываем, то есть все наши проблемы, все наши там всяческие обиды и недопонимания с другими людьми, непонимание других людей, не то, что мы их не видим, не слышим и не понимаем, то есть это тоже ограничение нашего ума. То есть люди, которые чуть-чуть освобождаются от этого влияния, там, тонкого влияния ума, то они уже начинают обладать какими-то сверхспособностями. Они могут видеть какие-то события, они могут проникать своим уже очищенным умом. То есть они могут проникать и считывать информацию там будущего или, ну, их там называют ясновидящими, то есть они могут чувствовать других людей, читать их мысли, не просто а свои какие-то как это сказать, предположение, я думаю, что ты думаешь, что я думаю, то есть это все ментальный такой план, это обусловленность ума, а ясно чувствовать и понимать, что думают другие люди, они ведут себя, конечно, совершенно по-другому, чем человек, который находится под обусловленностью ума. Вот. И поэтому здесь говорится о том, что мы не можем жить без вот этого руководства. То есть либо нами руководит наш вот этот обусловленный ум, и тогда мы начинаем действовать определенным образом, ну, материалистично и находиться в иллюзии, то есть здесь в материальном мире действует энергия майи или энергия иллюзии, и мы полностью находимся под ее влиянием, если мы не обратились к тому, кто освобожден. Если мы говорим, что мы сами свободны, нам никто не нужен, это означает, что мы действуем под влиянием иллюзии. Нам кажется, что мы играем в такую свободу, но на самом деле мы очень и очень плотно связаны с собственным умом, и если чуть-чуть нам кто-то наступит на ногу или что-то пойдет не по-нашему, это проявится моментально. Вот, поэтому необходимо принятие истинного духовного учителя, не просто человека, который себя так таковым называет. И сейчас можно увидеть много вот таких гуру, которые называют себя там гуру или махараджем или еще кем-то. В общем, такая профанация этим в Кали-югу тоже, ну, как бы, это известно, говорится о том, что Кали-юга, она известна тем, что вот будет много всего подобного, что очень дешевое такое, ну, как бы, подача и отношение к знанию истинному, оно будет как бы, ну, таким образом девальвироваться, что называется, обесцениваться. Вот. Но поэтому очень важно обращаться к источникам, оригинальным, истинным источникам, которые исходят от источника знания. И там описываются критерии, по каким критериям определяется духовный учитель. Вот. И это тоже нужно изучать, потому что мы не можем быть учениками, а потому что для того, чтобы иметь учителя, вот очень многие там приходят и говорят, вот станьте моим учителем, там, но этого недостаточно, просто, ну, такое заявление. Нужно еще качество ученика. То есть, ну, человек, ну, я вижу, как люди приходят или там кому-то приходят, а, ну, как-то его харизмой, как-то вдохновившись, или теми знаниями, которые дают человек, вдохновившись. И сейчас есть мода на том, что, мода на то, чтобы иметь наставника, иметь там духовного учителя или духовника. В этом есть большая, большая, так сказать, тенденция нашего времени. Вот. Но не совсем есть понимание, что к этому нужны еще и качества ученика. То есть и в ведах говорится, это 50 на 50. То есть нужен квалифицированный учитель и нужен квалифицированный ученик. И что означает квалифицированный ученик? Что такой человек, он способен отбросить свои ментальные какие-то нагромождения, и то, как я считаю, и то, как мне кажется, и то, как там мне видится, и я думаю, и он способен это отбросить и принять видение и понимание своего учителя или наставника. Вот. И это не каждый может, потому что в основном люди хотят иметь вот как бы как атрибут, вот, что у меня тоже есть. Вот, и в какой-то степени пользоваться. То есть я буду приходить к вам, вы мне будете давать советы, вы мне будете помогать жить мою материальную жизнь. Вот, бесспорно, да, такие советники тоже нужны, но это не совсем говорит о духовном руководстве. То есть если человек действительно квалифицирован как ученик, то он пытается понять, каково умонастроение его учителя или наставника, вот, и внедрять у себя это умонастроение, понимая и видя вот эти тенденции, которые его ведут куда-то в материю, даже, может быть, и не видя, но обладая силой разума от того, чтобы отказаться от этих тенденций. Тогда как, ну, зачастую, ну, если мы говорим о профанациях, то ну, так называемый ученик, он просто хочет иметь какого-то такого, ну, как домашнего гуру, вот, который будет как бы подчиняться его каким-то идеям, вот, и объяснять ему, как он может достичь того, чего он хочет. Но это не о духовном учителе. Духовный учитель приходит для того, чтобы освободить ученика от вот этого, ну, что ли, закованности в материю, закованности в материальный ум. И поэтому он должен руководить учеником, а не ученик должен руководить учителем. Вот, а не просто принимая его как атрибут, модный сейчас атрибут своей жизни. Вот. И что касательно еще темы духовного учителя, также важны критерии, по которым он определяется. То есть, во-первых, он должен находиться в авторитетной духовной традиции, то есть у него должен быть его духовный учитель, а не просто, ну, вот человек, который с него все началось, и он создал нечто свое новое, то есть вероятность, стопроцентная вероятность, что человек просто руководствуется своими ментальными какими-то побуждениями, то есть, попросту говоря, действует под своим умом, под влиянием своего ума. То есть, а человек, который истинный, ну, то есть духовный учитель, личность духовного учителя, которая истинна, она, эта личность действует под в освобожденном состоянии, под руководством верховной личности Бога. Вот. И он никак не связан с материей, то есть он свободен, то есть он никак не связан материальным узами, веревками материального ума. То есть, и поэтому духовный учитель это непосредственно, это непосредственно проявление верховной личности Бога, и он несет вот эту энергию. Вот, и приходит для того, чтобы освободить живые существа. И в Ведах говорится, что испокон веков Верховная Личность Бога говорит, что я посылаю своих представителей для того, чтобы они были вот такими учителями, чтобы они вели людей, освобождая их от влияния материи, материального ума. То есть, чтобы они вели их в духовную обитель, вот, в мир реальной свободы, вечности и счастья, вот, помогая освободиться от гнета ума, освободиться экологически выражаясь нашим языком, а не просто ну, там, подручными средствами, которые находят здесь люди. А вот средства, которые под влиянием гуны невежества, которые еще больше обуславливают, еще больше закрепощают наш ум. Поэтому так важен духовный учитель, он помогает освободиться, и он от гнета нашего ума, чувства ложного эго, и он исходит непосредственно от Верховной Личности Бога, он исходит из свободного, из свободной сферы, вот, и ведет нас туда. Поэтому в этом есть самый главный смысл человеческой жизни. Вот, и это то, что подразумевается как знание. То есть, когда человек не просто руководствуется своим обусловленным относительным умом, своими чувствами и своим ложным эго, которое находится под влиянием иллюзий и никуда как в иллюзию не ведет, а действительно он руководствуется, он находится под руководством тем, того, кто свободен и ведет его к истинной свободе. Вот что хотела сказать сегодня по поводу темы духовного учителя, вот именно истинного духовного учителя, который находится в цепи учителей, которые непосредственно эта цепь ведет к самой верховной личности Бога, то есть как мы можем получить визу в какую-то другую страну, если мы придем посольство, нам откроют там визу в посольство этой страны, там в нашей стране, и мы можем туда попасть. То же самое духовный учитель, он является, истинный духовный учитель, он является послом духовного мира в материальном мире, и он может открыть нам эту визу туда попасть, иначе у нас нет шансов. Вот что я могла бы сказать по этому поводу. Если есть какие-то вопросы, размышления на эту тему, мы можем немножко поговорить.
Спасибо большое, дорогая Гуна Маджар. Действительно, это важная, я бы сказала, фундаментальная тема, основная для всех, кто стремится изменить свою жизнь. И логичный вопрос я зачитаю слушателей наших. Как понять, что из многообразия учителей это именно мой духовный учитель?
Ну, здесь есть несколько моментов. Во-первых, прежде всего он должен быть квалифицирован как духовный учитель, то есть он должен быть ну, то есть, если он говорит, что он посол той или иной страны, он действительно должен быть послом этой или иной страны. То есть, если он говорит, что он духовный учитель, то он должен быть действительно освобожденной личностью, быть в цепи таких же личностей, которые исходят, и эта цепь должна, ну, исходить от самой верховной личности Бога. То есть смотреть, насколько он сам является последователем. Вот. И для того, чтобы понять, твой ли это духовный учитель, то есть нужно также иметь качество ученика, потому что, ну, есть, да, такое выражение, что когда ученик готов, приходит учитель. Вот. И да, нам нужно культивировать эти качества как ученика. Для того, чтобы эти качества ученика культивировать, мы должны очень хорошо понимать ту философию, которой мы следуем, и очень хорошо должны понимать того, кто принес нам эту философию, то есть ачария, то есть его послание, это изначальное послание, тот учитель, который наиболее прозрачно отражает это послание, который нас вдохновляет и раскрывает нам это послание, он и есть наш учитель духовный, потому что мы через него получаем вот эту связь. Вот. Это логично в любой духовной традиции, то есть, допустим, в христианстве все сверяются по Иисусу Христу, то есть, и та личность, которая наиболее для вас его проявляет, вы начинаете там понимать там Иисуса Христа, и раскрывается его послание, то, которое он приносил в истинном виде, то эта личность является вашим духовным учителем. И апостолы, ученики Иисуса Христа, они его и называли учитель. Вот это проявление учителя. То же самое, это справедливо на всех уровнях, потому что Господь, он не ограничен, он посылает через разные послания своего представителя. И та личность, через которую у вас проявляется вот изначальный посыл, то есть и в каждом, я не знаю, учении, в каждом таком религиозном, скажем так, ну это называется религией, есть вот такой посланник, там, я не знаю, там в исламе, там это Мухаммед, там в иудаизме, там Моисей, там в вайшнавизме есть многие ачарии. У нас, допустим, в той традиции, в которой я нахожусь, то есть это Шрила Прабхупада, это ачария, тот, кто принес это знание нам. И та личность, которая вам раскрывает вот это послание, что вы начинаете его понимать, чувствовать, и оно у вас открывается, и как озарение, то вот это учитель. И также есть разные категории учителей. Есть те учителя, которые там нам дают посвящение, есть те учителя, которые нам дают наставление. Вот. И поэтому тут еще другой, так сказать, аспект важен, другой аспект важен, что помимо того, что есть вот это, мы получаем вот это истинное послание, эту реализацию, которая в нас открывается, вот этот вкус или озарение, от этой личности. Также у нас есть еще с ним, с ней какие-то отношения, что мы можем с ними взаимодействовать. Вот, что мы можем, у нас есть контакт. Вот. И понятно, что это могут быть не одна личность. То есть, да, у нас есть какой-то там, допустим, Ачарий, святой, посланник, мессия, на который мы ориентируемся. Но также у нас есть личность, которая нам открывает или которая какой-то нас, вот, наш этот вкус, как бы его расширяет. То есть еще нужен ключик, потому что иногда есть ну, люди, которые так опишут что-то, что ну, то есть ты чувствуешь, что это тебе просто, тебя это закрывает, или, ну, это не секрет, потому что какой большой, так сказать, да, религия приносит огромную пользу, но и огромный вред, как расскажу такой анекдот, может быть, он не совсем уместный, но тем не менее, может быть, ну, он как-то что-то объяснит в этом плане, что умирает таксист и священник, и оба попадают, да, ну и они, значит, попадают, скажем так, на тот свет. Значит, таксист попадает в рай, священник в рай не попадает. Ну, это, поймите, что это анекдот, это не реальные вещи. Вот. И священник спрашивает апостола, почему, что, я вообще ничего не понял, как так произошло, почему таксист попал в рай, а я, ну, не попал. Вот. Ну, и ему апостол говорит, что, ну, дело в том, что когда этот таксист вез людей, они все взывали к Богу, молились и кричали, вот искренне так они были как бы вовлечены в обращение к Всевышнему, а на твоих проповедях и лекциях все спали. Вот, поэтому он как бы больше вкуса проявлял в людях. Вот. Это, конечно, не совсем так все происходит на самом деле, ну, я имею в виду в плане попадания души туда или сюда, но идея в том, что вот, ну, наш учитель, это тот, кто вот у нас вот этот вкус пробуждает, пробуждает как бы нашу спящую душу и оживляет наши отношения с Верховной Личностью Бога, делает живым, то есть передавая нам какую-то реализацию или даже, ну, если хотите, какой-то мистический духовный опыт. Вот. А вот это, вот эти личности являются нашими учителями. И в то же время те, с кем у нас есть контакт, с кем, кто нас ведет по жизни. Вот. Я не знаю, это очень обширное такое объяснение, но вот, наверное, где-то в этих категориях можно ориентироваться.
Спасибо большое за разумное объяснение. Действительно, это важно. И это большая удача встретить такого человека в своей жизни. И вот вопрос следующий, он вытекает из предыдущего. Разве есть сейчас в этом мире освобожденные личности? Совершенство же здесь недостижимо?
Совершенство здесь недостижимо? Ну, совершенство недостижимо в материальном мире, потому что материя, она несовершенна. Но есть духовный мир, и из духовного мира сюда могут приходить освобожденные личности. Вот. Так же, как и, ну, тюрьма, она находится в государстве, но царь, он может зайти в тюрьму, или, ну, какие-то свободные граждане могут туда попасть. Вот, то есть они имеют свободу туда попасть. То же самое, да, хотя тюрьма это тюрьма, но туда могут заходить личности со свободы. То же самое, да, материальный мир несовершенен, но из духовного мира сюда свободно могут заходить личности, которые совершенные, которые могут и других отсюда освобождать, и это происходит испокон веков, это всегда происходит, и Верховная Личность Бога говорит об этом, что испокон веков я посылаю сюда своих представителей, чтобы они совершенны, они свободны, чтобы они вели за собой и ну, то есть освобождали из этого несовершенного, несвободного мира. Вот, то есть ему, для него нет ничего, для него нет ничего невозможного. Это то, почему так много путей есть, приходили разные его посланники, и до сих пор есть какие-то его представители, но он также говорит о том, что Бхагавад-гите, что из многих-многих людей, из миллионов-миллионов, единицы стремятся, поэтому они не столь популярны, и мы их не увидим так широко. Но дело в том, что в нашем сердце есть его представитель, Чайти-гуру называется, то есть или духовный учитель, который находится в нашем сердце, и если мы искренни, то он нас выведет к нашему духовному учителю. То есть весь путь лежит через сердце. А вот, поэтому, если мы не искренни, то и мы получим обманщика духовного учителя. Это же не будет духовный учитель, это будет просто обманщик, но, как говорится, все рычаги, все нити нашей судьбы и наших путей, они находятся в высших сферах, и все зависит от нашего стремления, от нашего как бы интенции, то есть от этого зависит, и нас приведут туда, куда мы хотим прийти. То есть все очень тонко действует, и все контролируемо, весь этот мир, он контролируем, и туда, куда будет побуждение нашей души, туда нас и будут вести. Так все работает в этом мире. Мир контролируем, и если мы сформируемся как ученик, если у нас будут правильные желания, разумное понимание, то мы встретимся с совершенными, с освобожденными личностями. Но это милость определенная, и мы должны этого очень хотеть, мы должны об этом просить, и тогда у нас есть все шансы.
Благодарю за вдохновение, за очень важное объяснение. Вот следующий вопрос. Может ли муж быть наставником?
Ну, такой, да, очень щекотливый вопрос. Да, может, если у него есть наставник, если он сам является учеником, а не просто находится в позиции такого, как это сказать, контролера и управителя, если он является сам. Если у мужа есть у самого качество ученика, то он может быть наставником. Вполне. Но тут, опять же, ну вот это как бы да, это, как сказать, это аксиома. Вот. Но если развить эту тему, вот, и ну, как бы прикинуть разные варианты, то просто игра в наставника, она не работает. Для этого нужно, опять же, быть самим очень, очень квалифицированным учеником, который обладает всеми качествами, и сам наставник, он себя ощущает и позиционирует как смиренный слуга своего учителя. И если он испытывает гордость, или если он испытывает чувство превосходства над другими живыми существами, или он хочет как-то их проэксплуатировать или как-то самоутвердиться, как бы в роли наставника, то он уже не квалифицирован. То есть это уже дисквалификация как духовного учителя или наставника, это дисквалификация. То есть если он используют вот эти рычаги как средство для того, чтобы там над кем-то возвыситься, управлять, контролировать, эксплуатировать, подавлять. То есть поэтому тут очень важно понимать, что да, и это идеальный вариант на самом деле. Но это было в ведические времена, где девочки, они априори имели духовного учителя, наставника через своего супруга, который проходил обучение у своего духовного учителя. Он был его смиренным слугой, обладая всеми качествами определенными. Он никогда не... то есть мог возомнить из себя какого-то такого повелителя или, как это сказать, грех учительства ему не был присущим, он был квалифицированным, то тогда да, это идеальный вариант. Но так как мы живем в Кали-югу и много всяких профанаций, о которых мы говорили ранее, то теоретически да, а практически надо смотреть по ситуации.
Спасибо, тоже жизненный такой вопрос и ответ. И вот еще один интересный момент, который хотели узнать слушатели. Как понять, что тенденции ведут в материю?
Тенденции ведут в материю, для этого нужно очень хорошо понимать, что такое дух, что такое определение духовности. Вот. И это, знаете, сейчас тоже можно встретить, что нету четкого определения критерий духовной науки, а духовная наука именно должна быть не просто что-то такое аморфное, вот, ну, непонятное, какой-то свет или какое-то там, я не знаю, вселенская любовь или что-то еще. То есть есть четкие критерии, где описано понимание духовности. И поэтому тут как раз мы и подходим к тому, о чем мы говорили, о квалификации ученика для того, чтобы быть, ну и понять вот эти все тенденции, нужно хорошо в этом разбираться. Вот. Иначе, допустим, мы не понимаем, мы не знаем, как выглядит золото, его качество, его характеристики, как определять, что такое истинное золото. И поэтому нам могут все, что угодно, любое там самоварное золото продать как золото. Мы не квалифицированы определять его качество или определять критерии золота. То есть у нас нету этого, ну, как бы ювелирного глаза, как у ювелира, который может посмотреть и сразу определить, вот это да, а вот это нет. То же самое и тут, нужно обладать качествами ученика, и качество ученика — это очень хорошо разбираться, что есть золото, а что есть нет. То есть хорошо понимать критерии духовности. Вот. И когда мы разовьем вот этот разум, то есть нужно обучение, нужен уровень, когда мы разовьем разум, который нам поможет определять, отделять как бы зерна от плевел, тогда мы можем вот эти критерии, нам будут понятны, что есть духовные тенденции, что есть материальные тенденции. Вот. Ну, достаточно длинный такой, ну, широкий такой разговор, конечно. Вот. Ну, и опять же, если в двух словах, то все, что направлено на служение Верховной Личности Бога, осознание себя как души и слуги высшей души, это относится к духовному пониманию того, что я духовен, я душа, и я частица высшей души, и мы находимся в вечных любовных отношениях, и я являюсь его слугой. Он верховный, я его, как сказать, я его, частица. Вот. Это духовные тенденции. Вот. Опять же, это в двух словах, но это целая наука, скажем так. А все, что служит тому, что я центр всего, и самое главное это я, мои там чувства, и я начало, конец всего, и, в общем, короче говоря, то, что я в центре, и я, ну, в общем-то, как это. То есть тут есть разные виды иллюзий, иллюзии того, что есть так называемые духовные иллюзии, что я тоже Бог и все такое, это тоже тонко материальная тенденция. Поэтому очень хорошо нужно разбираться в разных видах иллюзий. То же самое для того, чтобы определить золото и понимать, что есть золото, нужно хорошо понимать его качество и понимать, что не есть золото. Поэтому здесь, ну вот без знания, ну никак, не это вот, без знания, ну никак не избежать какой-то запутанности. То же самое сейчас много людей любят по рассуждать там о вреде там какой-то духовной жизни или о вреде религии. Обычно такие мирские люди любят это делать, какие-то мирские психологи или еще кто-то, кто не совсем разобрался. Но это то же самое, что какой-нибудь там я не знаю, духовный человек, монах будет рассуждать о том, как правильно делать ставки там на бирже или еще что-то. То есть это не твоя компетенция. То есть и идея в том, что для того, чтобы рассуждать об этом, понимать эти вещи, нужно быть не просто дилетантом, нужно иметь хорошую компетенцию, то есть качество ученика. Вот, но это так, это тема очень обширная.
Мне кажется, как раз сегодня мы развиваем качество ученика, и это, безусловно, очень важно. Последний вопрос задам на сегодня, потому что очень глубокая тема, и времени действительно на нее не хватает. Итак, нас спрашивают, что делать, если ответ учителя не отозвался в сердце?
Если ответ учителя не отозвался в сердце. Тут есть несколько моментов. То есть, может быть, мы первый момент, что может быть мы еще недостаточно, скажем так, очищены или недостаточно способны услышать, что это действительно наш ответ, либо, ну, он не дошел до нашего сердца, может быть, это не совсем, ну, может быть, нам нужно еще кто-то, кто донесет. Вот, потому что тут, опять же, это очень целая большая тема, и я думаю, что мы продолжим на следующем эфире раскрывать ее, потому что это очень важно. Вот, человеческая жизнь, она, то есть это основная задача человеческой жизни, это вот эти отношения. Вот, потому что, ну, есть формальные учителя, те, кто там формально нас как-то с традицией связывают, это тоже учителя. А есть учителя, которые помогают нам увидеть и раскрыть какие-то глубинные вещи. То есть учитель может быть не один, опять же. Вот. И поэтому, может быть, нам нужна связь с той личностью, которую у нас есть как бы, ну, вот этот сердечный контакт, то есть отношения с которой достигают нашего сердца. И это не обязательно личность может быть в каком-то сане, вот, или с какими-то регалиями. То есть это может быть, ну, какой-то рядовой, простой, я не знаю, практикующий, вот, но через него наше сердце, то есть он может действовать как наш учитель, если через него у нас происходит контакт через сердце, и мы что-то начинаем слышать и понимать, то ну, как бы Господь, Он не обусловлен, что вот знание придет тебе именно вот через ту личность или через ту личность. Да, Он наделил особым полномочием там своих представителей или очариев, или мессии, или святых, да, но их послание, то есть, но а все другие, они постольку поскольку могут нести или быть проводниками этого послания. И поэтому любая другая личность, которая как бы доносит до вашего сердца вот это послание, то через нее и действует ваш чайте-гуру или гуру из сердца. То есть этот человек является представителем вашего учителя. Потому что, опять же, учитель или понимание учителя это еще ну, ведический, он называется гуру татва. То есть татва это истина. А вот, то есть это может быть целый, обычно это много всего, и события, и разные личности, которые действуют и приносят. То есть духовный учитель может действовать по-разному, через разных представителей своих. И вот, ну, ученики Шрилы Прабхупады, вот он был ачарьем в вайшнавской традиции на данный момент, вот, они его спрашивали, как мы будем получать наставления от вас, как мы будем получать руководство от вас, когда вы уйдете. Он говорит, будьте очень внимательны, я могу приходить к вам через сны, я могу к вам приходить через разные события, через других, вот, которые будут вот это мое послание до вас доносить, то есть то, что будет как бы найдет отклик в вашем сердце. Поэтому это такая тема очень обширная.
Спасибо вам, дорогая Гуна Манджари. Вы тоже являетесь нашим учителем, потому что вы помогаете нам углубляться в ведические знания, раскрывать для нас такие важные темы. Мы очень благодарны вам за это и будем ждать продолжения нашей беседы, чтобы глубже понять наши отношения с духовным учителем, его важность в нашей жизни. Без этого, мне кажется, невозможна духовная практика и вообще какое-то внутреннее совершенство и рост.
Спасибо, Анна, спасибо нашим слушателям, чуть не сказала учителям. Вот, на самом деле мы все являемся учителями друг для друга, и это не что-то такое табуированное вот, определение. Вот, мы все можем и должны стать такими учителями, и поэтому я желаю всем нам побольше встречаться с истинными представителями милости, исходящей от Верховной Личности Бога, из освобожденного, как бы из освобожденных свободных сфер, чтобы мы тоже могли освободиться от того, что нам мешает быть счастливыми. И до свидания, до следующих встреч.
Спасибо вам большое. До встречи. До свидания.